говорит Радио Свобода. Как жителю Крыма, украинскому активисту Юрию Ильченко, преследовавшемуся российскими властями, удалось бежать на материковую часть Украины? За что ограничили выезд из России московскому адвокату Марку Фейгину? Какой образ европейских лидеров создает российская пропаганда? Таковы некоторые вопросы, ответы на которые вы сможете узнать из итоговой программы «Время свободы» за четверг, 18 августа. Здравствуйте, у микрофона Ярослав Шимов. Начнем с нашумевшей истории последних дней. Житель Крыма, украинец, активный противник аннексии полуострова России Юрий Ильченко бежал из Севастополя, где он находился под домашним арестом, на материковую часть Украины. В среду он дал пресс-конференцию в Киеве. Владелец частной школы изучения иностранных языков в Севастополе Юрий Ильченко был арестован 2 июля 2015 года в Крыму по обвинению в экстремизме и призывах к экстремистской деятельности за тексты, размещенные им в социальных сетях. В своих постах в интернете Ильченко призывал усилить блокаду полуострова и ограничить в правах тех жителей Крыма, которые согласились получить российский паспорт. В Симферопольском следственном изоляторе Юрий Ильченко провел 11 месяцев, после чего его перевели под домашний арест. Оттуда он бежал неделю спустя. Ему удалось пересечь административную границу и попасть на территорию материковой Украины. Во Львове он скрывался еще 2 месяца, пока с помощью украинских правозащитников не удалось вывести с полуострова его родителей. Вот что рассказал Юрий Ильченко корреспонденту «Радио Свобода» Антону Наумлюку о том, как он подвергался преследованиям и как ему удалось спастись.
Для российской власти я враг народа в третьем поколении, потому что мой дед был расстрелян советской властью. А то, что сейчас происходит в Севастополе, показывает то, что российская власть в большой мере правопреемник советской. В моей семье, где дедушка был репрессирован, бабушка умерла в Голодомор. И я с детства слышал от родителей не про хлеб за 20 копеек, а про то, что российская власть – это репрессии, это расстрелы, это депортации. Это преследование тех, кто имеет свою точку зрения. Наша семья была первой семьей в Севастополе, кто отказался от российского гражданства. И когда мы пришли писать соответствующие заявления, потому что было объявлено, что кто не откажется в течение 1 месяца, будет признан гражданином России. А это было сразу же после референдума, то есть 18 марта. Таких людей было 3500 во всем Крыму. В Севастополе это было приблизительно 1000 человек. Почему я знаю эту цифру? Потому что я активно агитировал своих учеников, своих знакомых отказываться от российского гражданства. И те, кто отказывались, потом даже показывали мне эти документы. Последний документ, который мне показали, был под номером где-то приблизительно 980. Я выступал как в интернете, так и на телевидении. Например, 24 августа 2014 года организовывали серию репортажей. Если в других городах люди имели возможность собраться на центральных площадях, чтобы отпраздновать этот святой для всех нас праздник, то в Севастополе, поскольку такой возможности не было, я предложил, чтобы празднование происходило в моем офисе. И были даже журналисты, но все происходило по скайпу, потому что журналисты боялись приехать в Крым, боялись, что их арестуют. Мне позвонили, предложили снять, как мы отмечаем День независимости, снять интервью со мной, дали возможность высказать свою позицию, прочитать свои патриотические стихи, рассказывал о том, как уничтожается украинская культура, украинские памятники, украинский язык в Севастополе. То есть закрывались украинские школы, украинские классы. памятники физически уничтожались. А 25 числа ко мне пришли работники ФСБ, ЦПЭ, Центра противодействия экстремизму, да, и стали спрашивать о том же, о чем меня обычно спрашивали на границе. То есть, почему я не взял паспорта, почему не взяли мои родители паспорта российские, как мы относимся к российской власти, присоединению Крыма к Российской Федерации, ну, по их словам, присоединению, по нашему, это захват, оккупация. И сказали мне по их формулировке о недопустимости ведения экстремистской деятельности. Они предлагали сотрудничество, то есть говорят, что давайте по-хорошему, там все. Я сразу резко отказывался от этого. И когда меня уже арестовали, предлагали тоже, чтобы я подписывал документы о сотрудничестве, о явке с повинной. Конечно, от всего этого я отказывался. Арестовали меня 2 июля 2015 года, то есть почти спустя год после этого. Причем обвинили в посте, в котором я призывал полностью блокировать Крым, то есть не поставлять продовольствие, воду, электричество. Также я призывал наказать предателей и как-то повлиять ограничением в правах тех, кто принял российское гражданство, потому что я считал это неправильным шагом, который не оправдывает даже то, что человек может потерять работу, жилье. Ну, может, в силу моего характера, я идеалист с детства, если я что-то делаю, то делаю на 100%. 280-ю мне предъявили уже спустя месяц нахождения в СИЗО, а снова-таки откопали еще один пост. Постов у меня было несколько тысяч, то есть при огромном желании мне можно было еще 200 лет предъявлять по каждому посту по обвинению, по делу. И тот перепост, в котором обвиняли 280-ю статью, был не мой пост, был перепост со страницы Дмитра Яроша, лидера на тот момент правого сектора. Суть того поста заключалась в том, что Россия перекрыла газ Украине и предлагалось перекрыть две ветки газопровода, который проходил по территории Украины и шел в Ростовскую область, чтобы Россия тоже почувствовала, как это без газа.
Я не был членом правого сектора, однако, естественно, я разделял те идеи, которые совпадали с моими. То есть идея борьбы против российской оккупации, идея борьбы против режима Януковича были мне близки. СИЗО на меня влияли как физически, то есть, естественно, что били, старались бить по почкам. Меня били по позвоночнику, позвоночник болел. У меня сейчас так же, как и почки часто болят, а очень сильно старались давить психологически, то есть старались унизить, старались показать, что я никто, ничто. 24 часа в сутки яркий свет в глаза, не было спального места, каждому в камере 15 людей было на 6 нар, спали по очереди, постельное белье мне не дали так вообще, то есть за все 11 месяцев мне его так и не выдали. А смертность была очень большая. Я сам видел несколько смертей. Видел, как люди вешаются, вскрывают себе вены. Это происходило непосредственно в моей камере. Самое близкое ко мне человек повесился меньше метра расстояния до этого. Я был в СИЗО 11 месяцев. И потом мне дали еще... Как бы, ну, следующий срок уже пошел. Сначала мне дали, что я еще должен там то ли месяц быть, до 12. Прошло 10 дней, рассмотрели апелляцию и заменили на домашний арест. На домашний арест меня отвезли тоже, то есть меня не просто отпустили, меня отвезли домой. А на следующее утро одели браслет, а эту ночь за мной следили. То есть один сидел на ступеньках около моей квартиры, и еще двое сидели в машине под подъездом. Может быть, был еще кто-то, но я видел 3 точно. И также я видел, как они ставили камеры видеонаблюдения на деревьях. Я знал, что раньше или позже меня снова заключат под стражу. Я решился, что или сейчас, или никогда я должен бежать. После где-то недели, когда они постоянно дежурили, они стали отходить на некоторое время, бо, наверное, надеялись, что у меня есть браслет. И вот в ночь на так называемый День России, зная, что иногда в России некоторые люди злоупотребляют спиртными, шансов больше убежать как раз в такой день, я выбежал из дома, одел при этом отцовскую куртку, взял мамину палочку, чтобы на видеокамерах не сразу было видно, что это именно я. И потом, когда выбежал из дома, бросил эту куртку, бросил эту палочку и срезал браслет с ноги, срезал просто кухонным ножом. Это не было трудно. Он был из такого материала, что-то среднее между кожзаменителем и пластиком. А потом я в течение ночи сначала где-то 1.5-2 часа бежал через балку, кусты, лес. Я потом автостопом ехал, потому что знал, что меня будут искать с собаками. В течение дня я добрался до границы, а в течение следующей ночи я пересек границу. Переходил я ее через лес. А лес, насколько я слышал, был заминированный с растяжками. Сам видел и натыкался на то, что там было очень много колючей проволоки. Были какие-то такие приспособления, к которым прилипаешь. Были приспособления, до которых дотронешься, и они издавали звуки, то есть, чтобы было слышно. Один раз меня, по крайней мере, звук заметили, и я видел вдалеке на некотором расстоянии свет фонариков. Я притаился, где-то 40 минут не двигался, а и потом, когда они ушли, продолжил движение. Даже если они подадут международный розыск, это будет совершенно незаконно, потому что они не являются законной властью на территории Крыма. И любые их действия являются незаконными. Ни одна нормальная страна в Европе и вообще в цивилизованном мире не признает эту оккупацию. Признают лишь только такие страны-изгои.
Говорил украинский активист, житель Крыма Юрий Ильченко. С ним побеседовал мой коллега Антон Наумлюк. Следующая тема нашей программы тоже связана с Крымом. Компании стран-членов Европейского Союза продолжают торговлю с этим аннексированным Россией полуостровом, несмотря на введенные в ответ на российские действия международные санкции. Об этом говорится в расследовании, проведенном Центром по исследованию коррупции и организованной преступности. В опубликованном документе отмечается, что за последние 2 года в порты Крыма зашли 24 судна с флагами стран Евросоюза, 43 зарегистрированных в Евросоюзе, а также 22 судна, принадлежащих европейским владельцам. Также, по данным центра, в Крым заходили суда из Ливана, Турции и других стран, заявивших о поддержке территориальной целостности Украины. При этом украинские власти за этот период времени не выдали ни одного разрешения на заход иностранного судна в крымские порты. Санкции в отношении России после аннексии Крыма были введены Европейским Союзом и Соединенными Штатами в июне 2014 года и с тех пор несколько раз продлевались и расширялись. Санкции подразумевают запрет на инвестиции в экономику полуострова, импорт крымской продукции и экспорт ряда услуг и технологий. Один из авторов расследования, редактор отдела экономики украинского издания «Левый берег» Андрей Яницкий, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Андрею Широградскому рассказал, как проводилось расследование.
Сама идея расследования появилась в прошлом году, когда мы обучались, в общем, навыкам журналистских расследований в Риге. Там есть замечательная школа организации сети OCCRP. И после этого мы начали собирать информацию, но уже были активисты и были организации, и в том числе украинские государственные органы, которые занимались подсчетом этих кораблей. То, что мы самостоятельно зафиксировали уже, это, в общем-то, то, что на протяжении последнего года было, то, что мы отслеживали лично. Кроме нас, есть в Украине фонд «Майдан закордонных справ». Они отслеживают крупные торговые суда, отслеживают крупные пассажирские суда. И, конечно, прежде всего их интересуют суда под европейскими флагами, которые заходят в Крым, которые нарушают санкции. Мы же смотрели не только за европейскими судами, мы смотрели и за теми плавсредствами, которые там были захвачены, например, в бухтах, за теми плавсредствами, которые не подпадают под санкции, поскольку они там не ведут торговлю, там прогулочные яхты, которые ходят под разными флагами разных стран, не обязательно европейских. То есть мы немножко шире взяли этот вопрос, поэтому у нас там немножко разнятся цифры. И плюс есть государственное ведомство «Госгидрография», украинская, которая также следит за кораблями. Вот мы попробовали сложить все эти базы вместе, вот у нас получилась цифра там свыше 600 плавсредств разных видов совершенно. Ну, из них под европейскими флагами только 28. То есть вот чтобы была видна эта разница, европейские, в общем-то, флаги не так часто заходят на полуостров, как может показаться, может быть, неискушенному читателю.
Да, но если я правильно понял, опять же, в расследовании указаны вот эти 20 с небольшим судов под европейскими флагами, но есть суда, которые имеют прямое отношение, скажем, к европейским компаниям, и тогда их набирается около 100.
Да, дело в том, что можно провести такое сравнение, как с автомобилями. То есть, если на автомобиле номер какого-то региона, я думаю, что в России такие же правила, как в Украине, то не обязательно владелец этого автомобиля из этого же региона, и не обязательно водитель этого автомобиля из этого же региона. Точно так же и с судами. То есть, есть владелец компании, за этой компанией может скрываться бенефициар вообще из там какой-то третьей страны. Есть оператор, который может взять в аренду это судно из четвертой страны. Поэтому нам пришлось немножечко покопаться в различных базах данных, поискать концы, поискать конечных собственников кораблей. Не всегда это удавалось, но в некоторых случаях, вот я, например, исследовал греческие корабли, там видна связь с крупным довольно греческим олигархом, можно сказать, поскольку у него есть влияние на политику и на медиа. Это семейство Варгинаянисов. Довольно известное в Греции семейство. Они занимаются перевозками нефтепродуктов. И, собственно, один из таких случаев связан с танкером, который заходил в Керчь. К сожалению, я не смог узнать, привозил он нефтепродукты или увозил оттуда. Но вот сам факт того, что танкер заходил в Керчь, он уже сам по себе показательный, под греческим флагом.
Чуть подробнее о команде, которая сформировалась для проведения проекта. Судя по всему, ее костяк составляли журналисты, которые, как и вы, были вынуждены покинуть Крым после аннексии.
Это журналисты из разных изданий. Три журналиста, один общественный активист. Он сам родом из Севастополя, Максим Кычук. Максим действительно покинул Крым после аннексии, а я покинул чуть раньше. Я закончил университет в 2007 году и переехал в Киев, поскольку тут поступило предложение работать в газете «Коммерсант Украина». Эта газета закрылась, к сожалению, если вы знаете, из-за проблем с цензурой. И сейчас «Коммерсант Украины» нет, такой газеты в Украине. Ну, потом работал в разных других ежедневных изданиях, в экономических. И последние лет 5 уже тружусь в газете «Левый берег» и интернет-издание lb.ua.
В опубликованном отчете, я имею в виду сейчас расследование, вы упоминаете, что информировали о выясненных фактах посольства таких стран, скажем, как Германия и Греция. Ну, вот, судя по всему, Греции вы занимались отдельно, особенно глубоко изучали вот то, что касается греческих судов. Насколько я понимаю, конкретных шагов в ответ предпринято не было. Вас удивило такая сдержанная реакция представителей стран ЕС?
Не удивила такая реакция. Вообще, честно говоря, вот международное морское право, оно зарождалось еще в те времена, когда были парусники, там, когда были пиратские набеги, и не идеально. Привлечь к ответственности владельца судна или компанию-оператора судна за нарушение, которое совершает капитан, практически невозможно. Нет таких международных механизмов, и вот сейчас украинский МИД, он пытается что-то с этим сделать. Максимум, что может делать Украина в таких случаях, как государство, это писать ноты протеста в страны, флаг которых использовали корабли-нарушители. И такие страны могут лишить такой корабль флага. Он тут же буквально может перерегистрироваться в какой-то другой юрисдикции. И второй способ, который применяет Украина, это арестовывает суда, которые заходили в Крым, а потом зашли в другой украинский порт. Вот сейчас 4 судна, по нашим данным, стоят арестованные в украинских портах, в Херсоне и под Одессой.
А какова будет судьба этих судов? Что-то известно? Я тоже обратил внимание, что, скажем, в Херсоне стоит турецкое судно, и экипаж уже покинули страну. Что с этим судном будет, известно?
Пока не было окончательного решения суда, но я думаю, что плата за простое этого судна и вообще убытки, которые понес судовладелец, они несоизмеримы с теми выгодами, которые он получил за поставку товара или за вывоз товара из Крыма. И, скорее всего, это плавсредство так и останется в порту. В общем-то, я не думаю, что за ним кто-то приедет. Что касается капитанов и членов команд, вообще во всех этих случаях капитанам и членам команд удалось избежать ответственности, покинуть Украину до того, как их задержали, арестовали. Они объявлены в розыск. Я не думаю, что они рискнут снова приехать в Украину, зная о том, что они здесь в розыске. Поэтому пока что, ну, в общем-то, можно сказать, что это такие экономические санкции против судовладельца.
Отчет о вашем расследовании уместился на нескольких страницах, но совершенно очевидно, что в течение долгого времени вы проводили очень кропотливую работу, выясняя детали захода, прихода разных судов и так далее. Вы собираетесь как-то продолжать этот проект? Ведь очевидно, что, видимо, такие нарушения, о которых вы пишете, будут продолжаться.
В своей постоянной журналистской деятельности я, конечно, отслеживаю заходы судов. Не всегда можно доказать нарушения, потому что бывает, что корабли при подходе к Крыму отключают информационную систему, которая сообщает о том, где они находятся, куда они идут. И поймать такого нарушителя можно только, ну, например, методом фотофиксации в самом порту. Вот у нас есть один случай в декабре 2015 года, когда судно зашло в Севастопольскую бухту, в самую ее глубину, там местечко Инкерман, и там загружало металлолом. По всем сведениям в информационной базе было ясно, что оно планировало якобы идти в украинский порт Херсон. В Херсоне оно так и не появилось. То есть оно вышло там из турецкого порта, зашло в Севастополь и обратно отправилось. Таким образом, пыталась обмануть и там журналистов, и госорганы, которые следили за перемещением судов. Я думаю, что какого-то специального там нового спецпроекта в ближайшее время ждать не стоит, потому что очень много людей занимается этой проблематикой. Но такая регулярная, рутинная работа, какие-то отдельные новости по этой теме будут появляться, безусловно.
Мой коллега Андрей Шароградский беседовал с редактором отдела экономики украинского издания «Левый берег» Андреем Яницким, одним из авторов расследования торговли некоторых компаний из Европейского Союза в обход санкций с полуостровом Крым. В четверг стало известно, что московскому адвокату Марку Фейгину ограничили выезд из страны. Сам Фейгин полагает, что на самом деле таким образом российские власти хотят ограничить его визиты на Украину, а также помешать его поездкам на международные конференции с выступлениями, посвященными правам крымских татар. Адвокат также опасается уголовного преследования. Марк Фейгин являлся одним из защитников в деле панк-группы Pussy Riot, а также на процессе в отношении украинской военнослужащей Надежды Савченко. В настоящее время Фейгин защищает интересы национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева в деле против ФСБ о запрете въезда на территорию Крыма. Адвокат также представляет интересы заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова, которого обвиняют в сепаратизме. Вот что рассказал Марк Фейгин в интервью моей коллеге Елене Поляковской.
В связи с чем вам ограничили выезд?
Это был совершенно обычный гражданский иск, который подан был, я выступал в качестве ответчика, финансовыми претензиями, который был удовлетворен судом, и я немедленно, в течение 5 дней, его исполнил, это решение. Причем документы об исполнении у меня все на руках. Однако, несмотря на исполнение этого решения, некий адвокат Подколзина, который работал раньше в компании «Борщевские партнеры», представлявшую сторону истцов, подала дважды, они у меня на руках, заявление о том, чтобы мне в обязательном порядке ограничили выезд из страны. И судебная служба судебных приставов немедленно тут же вынесла постановление об ограничении. На что я, так сказать, написал заявление сейчас, сегодня, о том, что вы просто-напросто снимите это ограничение, потому что я же исполнил решение суда. Нет, вы должны предоставить справку от истцов о том, что, значит, они удовлетворены исполнением. Я говорю, как же так? Я заплатил деньги, у вас копии, я через ваш счет заплатил полностью, исполнил решение суда. На сайте ФССП любой человек может зайти и посмотреть, что у меня нет долгов, никаких ни перед кем. И тем не менее, они говорят, нет, ну вы можете обращаться в суд. Суд – это минимум полгода-год с обжалованием, со всеми делами, и никаких других, я подчеркиваю, никаких других объяснений, кроме политических, преследований меня с тем, чтобы я не имел возможности выезжать в Украину, да, защищая крымских татар, поскольку у меня там мои доверители, в частности, Мустафа Джемилев и другие. Меня вот приглашали в Варшаву на ОБСЕ, там должно состояться, я в прошлом году там был в свое время по делу Савченко, и сейчас собирался делать доклад по поводу крымских татар. Теперь я этого сделать не могу под совершенно, абсолютно надуманным предлогом. И таким образом, естественно, это имеет то значение, что, конечно, это первый шаг какому-то уже окончательному меня преследованию, окончательному возбуждению уголовного дела, заявление на меня букет по экстремизму, по раскрытию данных предварительного следствия по 310-й статье. Я думаю, что это подготовка, собственно, к моей посадке. С тем, чтобы я не имел возможности в дальнейшем защищать крымских татар. Потому что это очень болезненная тема. Я все последние недели, даже месяцы, испытываю громадное давление в связи с этим делом. Громадное давление. Так сказать, не все я часто могу рассказать, потому что лишний раз, так сказать, я не собираюсь параноить по этому поводу. Но действия, это конкретные действия. Ограничение на выезд очень важно для них. Еще раз повторяю, оно не имеет под собой никаких законных оснований. Это только и исключительно произвол и беспредел Федеральной службы судебных приставов, которая действует в сотрудничестве с ФСБ в этом вопросе.
Отреагировало ли на это как-то адвокатское сообщество? Коллеги, готовы вступиться за вас?
А я вот сейчас только узнал, ведь я сейчас Генри Марковичу Резнику, собственно, собираюсь отправиться и просить его о помощи, потому что вступиться за меня, по большому счету, особенно некому, даже в адвокатском сообществе. Я не предъявляю ему за это претензии, от меня шарахаются как от чумного, поскольку я радиоактивен, так сказать, по сленговому выражению, поскольку я занимаюсь политическими делами. Но я очень рассчитываю, что адвокатское сообщество включится в мою защиту. В противном случае меня защищать уже больше некому.
Елена Поляковская беседовала с московским адвокатом Марком Фейгиным. В конце прошлой недели на официальном портале правовой информации был опубликован приказ ФСБ России о порядке передачи этому ведомству информации, необходимой для декодирования сообщений пользователей интернета. Это цитата. Обязанность интернет-компании передавать российским властям информацию, необходимую для прочтения зашифрованных данных, разговоров и переписки пользователей, была частью скандального пакета «Яровой». Эксперты усомнились в том, что это в принципе технически возможно, и своим приказом ФСБ не смогла прояснить ситуацию. Согласно документу, по запросу службы на магнитном носителе или по электронной почте должна быть передана некая информация для декодирования, тогда как во многих случаях такой информацией обладает только сам пользователь и никто больше, включая поставщика сервиса. О том, насколько разумно сформулированы новые законодательные инициативы, в разговоре с моим коллегой Сергеем Добрыниным рассуждает Павел Кузьмич, директор лаборатории компьютерной криминалистики, заместитель заведующего кафедрой безопасных информационных технологий университета ИТМО.
Расскажите, пожалуйста, какие данные в интернете шифруются?
Практически все ресурсы, которые заботятся о своем реноме и заботятся о своих посетителях, безусловно, применяют те или иные технологии, которые позволяют ограничить доступ, несанкционированный, к переписке людей, данным пользователями, передаваемым пользователями на этот ресурс. Это касается и веб-страниц, и очень часто мы можем видеть, что при попытке зайти на тот или иной сайт в интернете, наш браузер сам перенаправляет на аналогичный сайт, но с префиксом HTTPS, что свидетельствует о том, что соединение защищено. Также, конечно, применяются технологии шифрования, в том числе и для того, чтобы обеспечить должный уровень безопасности хранимых данных и в электронной почте, и в переписке. Но, опять же, как шифруются данные, знает только тот, кто, собственно, систему администрирует и разрабатывает.
Речь идет о том, что наши спецслужбы должны по новому закону получить возможность, в том числе и такие общения между пользователем и сервером разбирать. Я правильно понимаю?
Да, действительно, такая инициатива есть. В моем понимании, она может быть неплоха с точки зрения безопасности государства. С другой стороны, технически реализовать это будет достаточно сложно, поскольку на любые подобные санкции со стороны властей в итоге пострадают только конечные пользователи, которые будут вынуждены применять иные способы для того, чтобы обезопасить свои данные.
Технически это, в принципе, осуществимо, потому что некоторые эксперты пишут, что при передаче данных через этот протокол ключи шифрования не хранятся в принципе.
Да, действительно, ключи шифрования не хранятся, однако есть такой способ, как подмена сертификата, когда на канале связи между клиентом и сервером сертификат подставляют другой, вынуждая пользователя принять недоверенный сертификат. Браузер известит пользователя о том, что это не тот сайт. Но для того, чтобы воспользоваться, придется с этим согласиться. И тогда действительно будет возможностью лиц, которые этот сертификат выпустили, получить все данные, которые передавали. В Казахстане, например, такая инициатива была и достаточно широко анонсировалась. о том, что государственный провайдер связи фактически в принудительном порядке заставлял пользователей ставить свой личный сертификат для того, чтобы шифровать все эти соединения.
Скажите, ну а если взять, например, общение в мессенджере сайта ВКонтакте, он защищен тоже только этим сертификатом или там есть еще дополнительное шифрование именно самих сообщений?
Вы знаете, технологически, наверное, здесь я рассуждать на эту тему не буду, поскольку ВКонтакте находится в юрисдикции Российской Федерации, а у нас все организации, находящиеся на территории Российской Федерации, обязаны, в общем-то, сотрудничать в вопросах раскрытия такой информации с правоохранительными структурами.
Вот сейчас появился приказ Федеральной службы безопасности о том, что должны передаваться по запросу соответствующему ключи шифрования. Речь идет о так называемых организаторах распространения информации. В этом списке пока что около 70 организаций, среди них нет ни одного иностранного сайта. Правильно ли я понимаю, что это значит, что пока что сообщения, которые передаются там, скажем, в Скайпе, Вайбере, Фейсбуке или WhatsApp, к ним доступ не будет получен?
Ну, безусловно, эта компания не будет сотрудничать с правоохранительными органами. Правоохранительные органы в данном случае вряд ли смогут получить всю эту информацию. Другое дело, что даже если иностранную организацию внесут в такой перечень распространителей информации, если компания находится в юрисдикции другого государства, то, честно говоря, я думаю, что ей, мягко говоря, все равно, что она в этом перечне есть и что она по нашему законодательству кому-то что-то обязана. Так же, как инициатива с хранением персональных данных граждан России на территории Российской Федерации, если помните, нашумевшая тоже законодательная инициатива, как показывает практика, реализована она фактически никак. По моему пониманию, все эти инициативы приведут только к усложнению систем защиты данных пользователей, и в итоге это будут несколько нестандартные решения. И те, кто действительно имеют что скрывать, все равно найдут способы это скрыть. Желание контролировать, еще раз говорю, переписку вполне, в моем понимании, правомерно. Дело, что надо выбирать более грамотные способы, а не то, что сейчас предложено нашим государством, поскольку то, что предложено в законодательном варианте, называемом как пакет Яровой, честно говоря, не выдерживает, в моем понимании, никакой критики.
А можете сказать пару слов, почему это не выдерживает критики, с вашей точки зрения?
Надо понимать, что, во-первых, законодатели наши, видимо, не имеют достаточных познаний в области информационных технологий, потому что внедрить то, что предложено, а именно потоковое хранение всех данных, передаваемых между пользователями, фактически по ресурсам слабо возможно. Но если даже допустить, что это возможно, это потребует постройки такой бешеной инфраструктуры, технической, да, и закупки такого количества носителей, ну, в итоге услуги связи будут стоить космических денег. И по факту законодатель же не написал и не проинформировал всех, что государство будет оплачивать эти хранилища. А идет речь о том, что государство в принудительном порядке заставляет провайдеров закупать оборудование, строить новые дата-центры по факту. Потому что это оборудование где-то надо поставить, а оно достаточно объемно. В итоге, естественно, провайдер для того, чтобы ликвидировать дыру в бюджете, будет вынужден поднимать стоимость пользования услугами связи для конечных клиентов. И я, если честно, не хотелось бы, конечно, говорить пророчество, но я убежден, что при данном раскладе законодательном мы вернемся к тарифам на интернет не безлимитным, где ограничивается исключительно только скорость передачи данных, а еще и ограничивается трафик. При тех скоростях, которые сейчас, ну, по крайней мере, в Санкт-Петербурге и Москве, доступны конечному пользователю, за месяц можно передать такой объем информации, если захотеть, то, ну, надо очень много денег потратить на хранилище этой информации. Ну, а при том, что уже есть противники этого закона в таком варианте, то эту информацию будут генерировать большим количеством. Именно для того, чтобы, так скажем, показать невозможность технически это все осуществить. Поэтому, к сожалению, хромает, видимо, понимание реальных процессов у наших законодателей.
Сергей Добрынин беседовал с Павлом Кузьмичем, директором лаборатории компьютерной криминалистики. Продолжаем нашу программу. Теперь перейдем к международным темам. Без малого три десятка европейских стран живут в основном тем, что обсуждают, мириться ли с Россией, с которой поссорились в основном по собственной глупости, ну и еще из-за козней Вашингтона и Киева. При этом сами европейцы понемногу захлебываются в волнах иммигрантского потопа, который уже почти поглотил старушку Европу. Фактической правительницей этой старушки является тоже немолодая дама из Берлина, а вокруг нее пара десятков более или менее крупных политиков из других стран. Среди них все отчетливее выделяется группа рассудительных мудрецов, советующих как можно скорее отменить бессмысленные санкции против Москвы. Так или примерно так выглядит европейская политика в изображении большей части российских медиа. Картина кажется несколько карикатурной. Специалисты Международного информационно-аналитического центра Semantic Visions и базирующейся в Праге исследовательской организации «Европейские ценности» провели контент-анализ огромного множества посвященных европейской политике текстов, опубликованных российскими интернет-медиа за последние 2 года. Исследователи пришли к выводу, что манипуляция общественным мнением и изображение европейских лидеров и их действий в виде наиболее соответствующим текущим политическим интересам Кремля остается главной особенностью информационной политики российских властей на европейском направлении. Результаты анализа опубликовала на днях влиятельная американская неправительственная организация Atlantic Council. О содержании исследования «Радио Свобода» рассказал один из его авторов, руководитель проекта «Кремлин Watch», посвященного российской пропаганде в Центральной Европе, заместитель директора Центра «Европейские ценности» Якуб Янда. Какие именно российские СМИ вы изучали? По какому принципу, упрощенно говоря, выбирали, что читать?
Мы пришли к выводу, что наилучшее, наиболее подробное представление об интересующей нас проблеме можно получить, проанализировав максимальное количество русскоязычного, при этом сделанного в России, контента в интернете. Да, это огромный массив информации. Мы подвергли анализу 59 миллионов текстов, вышедших за 2-летний период, с 2014 года. В результате получилась довольно широкая картина, составными частями которой являются СМИ и интернет, порталы и самые разные направленности. Известно, что абсолютное большинство масс-медиа в России сейчас находятся под прямым или косвенным влиянием политического аппарата. Таким образом, это во многом картина государственной информационной политики по важному внешнеполитическому вопросу – отношениям со странами ЕС. Хотя оппозиционные и независимые голоса при составлении этой картины тоже встречались, но было четко видно, насколько они оттеснены в России на обочину информационного поля.
Блоги, социальные сети тоже были частью вашего исследования? Там ведь картина несколько иная.
Нет, только онлайн-медиа, без социальных сетей. Всего это около 22 тысяч источников.
По результатам вашего исследования, на что именно делают упор российские СМИ, когда пишут о европейских политиках?
Совершенно ясно видно, как в качестве главного оппонента наиболее важной европейской политической фигуры, противостоящей Кремлю, изображается канцлер Германии Ангела Меркель. Но сразу же за ней по частоте и степени уделяемого им внимания следует группа политиков, которые отличаются достаточно ярко выраженными прокремлевскими взглядами, такие как президент Чехии Милош Земан. Если проанализировать частоту упоминания Земана в русскоязычных интернет-медиа, то пропорционально, даже если учитывать только численность населения обеих стран, оставляя в стране экономические и политические показатели, Земан весит в 7 раз больше, чем Меркель. Это значит, что образ европейской политической сцены и отдельных действующих на ней лиц подвержен в российских СМИ довольно сильным манипуляциям. Проводится четкое разграничение между противниками и союзниками России, прежде всего, когда речь идет о конфликте на Украине и санкциях.
И, как и в случае с Милошем Земаном, союзники представляются фигурами более весомыми, чем они есть на самом деле?
Да, именно так. В качестве примера опять приведу Земана, на сей раз сравнив с его немецким коллегой Йоахимом Гауком. Оба они, согласно конституциям своих стран, располагают вполне сопоставимыми и весьма небольшими политическими полномочиями. При этом по частоте упоминаний в российских интернет-медиа Земан опережает Гаука в 30 раз. Причины ясны. Это специфическая расстановка тематических акцентов российскими СМИ, когда они пишут о Европе. Например, весной 2015 года произошел конфликт между президентом Земаном и послом США в Праге Эндрю Шапиро. Земан тогда резко отреагировал на замечание Шапиро о том, что чешский президент – единственный из лидеров стран ЕС, который намерен присутствовать на военном параде в Москве 9 мая. Президент в ответ заявил, что двери в его резиденцию на Пражском граде для посла США закрыты. Российские СМИ сопроводили этот конфликт заголовками типа «Земан поставил ультиматум Обаме», и непропорционально долго, если исходить из значения этого эпизода, пережевывали его.
Вы упомянули об образе Ангелы Меркель как наиболее весомого оппонента Кремля. В изображении российских СМИ она оппонент прежде всего критикуемый или скорее уважаемый?
Там есть несколько нюансов. Ангелу Меркель изображают в первую очередь как политика, несущего ответственность за миграционный кризис в Европе, а также одного из ведущих сторонников европейских санкций против России. В последнем случае это соответствует действительности, так как позиция канцлера ФРГ – одна из важных опор всей системы санкций. В целом о Меркель в российских СМИ говорилось прежде всего в момент ее переговоров с Владимиром Путиным, а также в ситуации, когда решался вопрос о продлении санкций против Москвы. Но есть и другой важный момент. Тут происходит перетекание обработки собственной российской аудитории в информационную кампанию, которая ведется за пределами России, в частности в Германии, где эта кампания ориентирована прежде всего на тамошнюю русскоязычную аудиторию. Там цель создать образ Меркель как слабого лидера, не справляющегося с миграционным кризисом и несущего за него прямую ответственность. Самый известный пример здесь – история бедной Лизы из Берлина в начале 2016 года.
Кому из европейских политиков, не являющихся симпатизантами Кремля, российская медиасреда более благосклонна? Есть такие?
Я бы назвал здесь прежде всего премьер-министра Италии Маттео Ренци. Его медиа-образ в России связан прежде всего с темами экономического, делового сотрудничества. Это в целом позитивный образ европолитика, с которым можно иметь дело. Естественно, когда пару раз Маттео Ренци критиковал санкции против России, российские СМИ уделяли ему огромное внимание. В целом, это общий принцип, он относится и к освещению выступления того же президента Земана или венгерского премьера Виктора Орбана. Как только они выступают с позиций созвучных кремлевским, допустим, в вопросе об украинском или сирийском кризисе, их голос становится слышен в информационном пространстве России настолько громко, чтобы у публики сложилось однозначное впечатление – Владимир Путин совсем не изолирован, и в Европе у него хватает весомых союзников.
Мы до сих пор говорили исключительно о лидерах отдельных стран. А как же Евросоюз именно как союз или НАТО? Каковы медиаобразы их лидеров?
Они не столь выразительны. Скажем, генсек НАТО Йенс Столтенберг в российских СМИ, естественно, присутствует, но несколько однотипно. Он появляется в связи с темами конфликта на Украине, военной угрозы и так далее. Но он выглядит таким персонажем второго плана. О таких фигурах, как глава Европейского Совета Дональд Туск, высшее должностное лицо в иерархии Евросоюза, или верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерико Могерини, средний потребитель информации российских интернет-медиа вообще почти ничего не узнает. Отсюда мы делаем политический вывод. Российские власти не считают этих людей действительно важными партнерами. В Москве полагают, что главные политики, от которых зависит решение действительно важных для российского режима вопросов, в том числе и о санкциях, находятся в столицах ведущих европейских государств, прежде всего в Берлине. И российские власти стремятся с помощью своего аппарата дезинформации создать у собственного общества картину Европы, в центре которой стоит Германия, но где все более значительно роль играют лидеры, настроенные благожелательно по отношению к Кремлю.
Вы сказали об аппарате дезинформации. На основании чего? Можно ли говорить о значительных подтасовках фактов и явной лжи российских СМИ в том, что касается изображения европейских политиков и европейской жизни? Все-таки одно дело уделять заявлениям, скажем, Милоша Земана большее внимание, чем они того заслуживают, и другое – откровенно врать.
Примеров немало, многие из них широко известны. О случае с Лизой из Берлина я уже упомянул. Российские государственные СМИ продолжали твердить о ее изнасиловании после того, как было доказано, что ничего подобного не произошло. История с Милошем Земаном и его ультиматумом Бараку Обаме – это ведь тоже ложь. В действительности имела место лишь перепалка между чешским президентом и американским послом. И только российские СМИ подали эту историю таким драматичным образом.
Вы в рамках проекта Kremlin Watch также следите за деятельностью российских и пророссийских СМИ, ориентированных на зарубежную аудиторию, прежде всего в центральноевропейском регионе. По вашим наблюдениям, есть ли тематическая или какая-то другая координация между масс-медиа для внутреннего и внешнего употребления?
Есть
несколько уровней такой координации. На одном из них официальные пропагандистские рупоры вроде «Спутника», имеющего версии на множестве европейских языков, стабильно распространяют материалы, соответствующие политическим целям Кремля. При этом, однако, в разных странах они сталкиваются с неодинаковым восприятием местной аудитории. Так, чешская версия «Спутника» пока не стала признанным регулярным информационным источником даже для местной пророссийски настроенной части общества и соответствующей медиа-среды. А вот, скажем, в Сербии «Спутник» — ресурс, достаточно широко признанный в качестве такого источника и многими мейнстримными СМИ, политиками, общественными деятелями. А теперь посмотрим на обратную связь, на то, как преподносится российской аудитории информация из Европы. Приведу один пример, опять же наш, чешский, несколько анекдотического свойства. Есть такой человек, Владислав Кашук, он работает в службе безопасности одного супермаркета. Но в российских СМИ, которые довольно часто его цитируют, он преподносится как эксперт в сфере безопасности. Привлекательным для российской пропаганды он стал благодаря своей активности как блогер, пишущий из крайне антизападных и пророссийских позиций, большой поклонник разного рода конспирологических теорий. Это еще один небольшой пример манипуляции сознанием русскоязычной аудитории.
Я беседовал с чешским аналитиком, заместителем директора Центра «Европейские ценности» Якубом Яндой. В заключение итогового выпуска программы «Время свободы» за 18 августа тема, которая касается событий, скорее, уже завтрашних. Именно завтра, 19 августа, исполняется 25 лет со дня попытки государственного переворота в тогдашнем Советском Союзе. В августе 1991 года, во время отъезда президента СССР Михаила Горбачева в Крым, консервативно настроенные члены советского руководства объявили о создании ГКЧП, Государственного комитета по чрезвычайному положению. Он взял на себя функции главного органа государственного управления, ограничив политические свободы и введя цензуру. Высшие органы власти тогдашней РСФСР во главе с Борисом Ельциным организовали сопротивление путчистам. Попытка переворота заняла, как известно, всего 3 дня. Хотя путч оказался неуспешным, он стал детонатором антикоммунистической революции августа 1991 года, кульминацией которой стал запрет КПСС. Августовские события послужили толчком к окончательному распаду Советского Союза. Моя коллега Елена Фанайлова расспросила политолога и публициста Александра Морозова о том, какие исторические события и образы, по его мнению, могут сравниваться с августом 1991 года, и каковы оказались итоги и последствия этих 3 дней для России.
Если вспоминать, так сказать, вот эту картину 3 дней 1991 года, августовских дней, вспоминается ли она как событие из жизни, как эпизод из кинофильма, как набор фотографий или там исторических фресок?
Ну, вообще, надо сказать, во-первых, что понятно, что у всех людей события личной истории, они мифологизируются в результате. То есть, конечно, я ясно помню некоторые моменты. Я ясно помню, как я шел там, ну, вот, скажем, от Красной Пресни к Белому дому. Я хорошо запомнил один-единственный момент всего этого, потому что на крыше троллейбуса, где мы сидели, вдруг поднялся мой приятель, которого я не ожидал там увидеть, и был такой момент узнавания, и мне это врезалось в память. И мне врезался в память такой момент ожидания ночной атаки, когда все находящиеся на площади, так шел такой гул, такой, условно говоря, передавалась информация, что вот-вот будет штурмовать нас ОМОН с Черемухой. Mm-hmm. Это слово «Черемуха» звучало как-то крайне зловеще, потому что мы понимали, что это такая воинская операция уже будет. И была такая тревога, которую я пережил позже, только уже как раз во времена протестов 11-12 года. Вот прям буквально. Это то же самое чувство, которое я переживал вот через 25 лет. Я стоял и понимал, что это я один, я не могу уйти, я внутри мировой истории, совершается важное событие. Ну, скорее всего, мы сейчас пострадаем, но в конечном счете ничего страшного в этом страдании нет. Оно является частью какого-то глобального плана очищения страны, мира, какого-то горизонта. А потом я в последний час недавно я увидел замечательную серию фотографий, которую Юра Фикристов, мой давний товарищ и друг, но он был фотокорреспондентом «Огонька», и сейчас он делает выставку к 91-му году. И когда смотришь на них, то, конечно, это такое ретро уже. Ты видишь уже, это люди в другой одежде. Это мы же, но мы все другая одежда, другие бороды у людей, как ни странно. Вот образ мужчин совершенно иной, хотя это, в общем, те же самые люди. Воспринимается как необычайно давнее событие уже. Вот почему-то, когда смотришь на кадры, как ни странно, скажем, крушение Берлинской стены, то вот такое впечатление, что это прямо вот сегодня происходит. Я всякий раз, когда пересматриваю, мне кажется, что это не какое-то не зархивированное событие. путь 91 года как-то сильно заархивировался в культурном смысле. Ну, понятно, это произошло потому, что Ельцин, потом второй этап Ельцина после 96 года, потом Путин, и все как-то стало очень... Уже непонятно, что здесь вспоминать, что здесь хорошо, кто что защищал. И, в общем, как известно, никто сейчас не гордится медалями, полученными за защиту Белого дома в 91 году.
А почему?
А вот, хотя многие их имеют.
Да.
Вот, и, скажем, там, допустим, мой друг и тоже товарищ журналист Евгений Стрельчик, который работал в то время вечерней в Москве, он получил такую медаль, а сейчас он работает в церковном вестнике, в газете «Патриархии», и только что я видел, как в Фейсбуке ему там наша общая подруга написала: «Жень, ну у тебя же медаль за защиту Белого дома, как же ты можешь такое писать?» Вот, я к тому, что мало кто знает, что они у нас такие медали есть. Я думаю, что образ этих трех августовских дней, он вообще просто очень... близок по переживанию вот ко всем этим воодушевляющим событиям 20 века, такого бескровного народного восстания.
Я полагаю, не только российским.
Не только российским, да. То есть это такой, в общем, достаточно важный, существенный, как бы яркий, очень как бы щемящий такой в этом смысле образ, знаешь, как бы молитвенного стояния, попросту говоря. Вот христиане любят говорить про молитвенное стояние, и вот это такое секулярное гражданское молитвенное стояние. Ну, безусловно, там были, может быть, какие-то незначительные группы, которые были сторонниками там сопротивления, вооруженного сопротивления, баррикады, там строились баррикады, обсуждалось, что делать, если будет столкновение с войсками, и даже пострадали мальчики, которые бросились под танки. Но в целом, конечно, образ этого гражданского конфликта, это образ такого бархатной революции, предстояния людей, которые побеждают машину репрессий, побеждают машину возможного насилия, войны, побеждают просто своим присутствием. Вот это вот такой фундаментальный образ, потому что он же оказывает потом огромное влияние на всех, историческое, потому что люди видят, что примитивное видение истории, примитивное видение человека отступит перед лицом вот такого стояния. Но это вот удавалось. И русские тут блеснули. Надо сказать, что мы, в общем, как я тут недавно как-то написал, что Россия, ну, в 1968 году мы не участвовали в общеевропейском таком большом освободительном подъеме и задолжали. И поэтому чуть позже, в общем, мы как бы такой свой 1968 год получили вот в виде этого, собственно говоря, путча. И этот момент важнее, конечно, того, как это видится, ну, многим идеологизированным людям, которые хотят видеть здесь только противостояние Горбачева-Ельцина, или только противостояние двух каких-то там кремлевских кланов, или борьбу двух каких-то коммунистических взглядов на перестройку. Нет, это в этом смысле слова, это гораздо более масштабное антропологическое событие, чем просто борьба двух политических кланов.
Саша, вы сказали, что в истории всегда есть место чуду. И в этой истории тоже было место чуду. Мы смогли, люди смогли понять, что это было чудо, и, собственно говоря, что мы пропустили, что потеряли после этих дней, что не завершили от этой благодати, которая снисходила тогда.
Ну, это колоссальный, совершенно колоссальный и трагический вопрос, потому что совершенно очевидно, что 25-летний постсоветский транзит для России, как для страны Восточной Европы, закончился, но мы видим на наших глазах, крайне неудачно. В этом смысле слова, та энергия 91-го года, которая содержала в себе, все понимают, что все-таки это стояние действительно касалось тоже достоинства человека, мысли о достоинстве человека, о его свободе. В каком-то смысле слова, в такие моменты политические понятия приобретают почти религиозный смысл. То есть отвергаются системы насилия или системы лжи ради того, чтобы установилась правда. И в этом смысле слова, конечно, Россия пошла в другую сторону, это очевидно. Вопрос почему? Или вопрос, где случился этот как бы печальный момент, но это, в общем, тут нечего говорить, это главная тема всех дискуссий. То есть каждый год вспыхивают теперь в социальных сетях, в живом журнале, теперь уже в Фейсбуке эти бесконечные стычки людей, когда одни говорят, что, значит, все было сломано вот только сейчас на наших глазах на третьем сроке Путина. Другие говорят, что нет, вот, собственно, после разгрома ЮКОСа и НТВ, вот это был поворотный момент. А третьи говорят, нет, ну секунду, но СПС поддержал Путина, и Немцов поддержал Путина на выборах там 2000 года. Вы что, не помните? Либералы сами отдали себя, значит, на заклание тогда. А другие, ну, и происходит бесконечный уход назад. уход назад, и возникает впечатление, что уже в 93-м году или после 93-го года уже все пошло как бы не туда, в 96-м году на выборах, на вторых выборах закрепилось. Но я хочу сказать, что вот народ, который имеет такую веху внутри своей истории, он неизбежно на нее опирается в следующий момент, поворотный момент своей истории. Так устроена, собственно, политическая история и политическая мифология любого народа. Поэтому очень важно, что есть такие моменты. Если вы однажды как бы взяли Бастилию, то потом, может быть, у вас и воцаряется там 3-4 поколения конформизма, отказа от либеральных ценностей. Но, тем не менее, в какой-то момент все равно встают люди и говорят, на секунду, это мы когда-то, ну, это не мы, но мы, как владельцы той же истории, того же языка, мы взяли эту Бастилию, и мы не отдадим этого опыта. В этом смысле слова это очень хорошо, что эти 3 дня августа у нас есть. Может быть, не мы сами, так дальше в следующей генерации, в следующем поколении, когда людям потребуется вырабатывать заново дискурс достоинства и свободы, они скажут, вот, это было.
Говорил политолог и публицист Александр Морозов. Это был фрагмент программы Елены Фанайловой из цикла «Свобода в клубах». Программа выйдет в эфир «Свободы» в воскресенье 21 августа в 18 часов 5 минут по московскому времени. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 18 августа. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте радио «Свобода», знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего вам доброго!